Глава пятая. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Если б свободное падение длилось не 2,5 секунды, а чуть дольше, у Николаса от ужаса разорвалось бы сердце. Но в тот самый миг, когда магистр осознал, что, собственно, с ним произошло, и собрался закричать во все горло, полет уже закончился хрустом, треском, противным шорохом и глухим ударом. Фандорин оказался в тесном прямоугольном пространстве, от чего-то пахнущим свежей клейкой листвой и таким же, как листва, зеленым. Ничего не понимая, он в ужасе задергался, забился в этом жестком и неподатливом зеленом кошмаре, кое-как вывернулся, уперся ногами в твердь и вскочил по самую грудь, утопая в тополиных ветках и бумажном ссоре. Оказалось, что траектория головокружительного путешествия второго баронета, начавшаяся на крыше, завершилась баскетбольным попаданием точнёхонько в мусорный бак, доверху наполненный остриженными ветвями, листьями и скомканной бумагой. Николас задыхался и хватал ртом воздух, исцарапанный и оглушенный падением, но, кажется, более или менее целый. Ноги передумали держать его в вертикальном положении, и он бессильно осел на пружинистую подстилку из новоприставленной листвы. Над головой сразу же образовался зеленый шалашик из ветвей. Фандорин смотрел сквозь него на синее небо и ни о чем не думал, потому что о чем можно думать, когда с человеком ни с того ни с сего случается такое? Если б Николас от шока и изумления временно не утратил способности к отвлеченным умопостроениям, он, наверное, сейчас размышлял бы о странном несоответствии между человеческим самомнением и суровой истиной бытия. Живешь на свете в полной уверенности, что ты царь и повелитель собственной вселенной, да так оно, в общем, и есть. Но твою разумную и упорядоченную вселенную от хаоса отделяет одна лишь тонюсенькая стеклянная перегородка, и ты плаваешь в этом хрупком аквариуме пучеглазой, непуганной рыбкой. А потом случается что-то, над чем ты не властен и о чем даже не имеешь представления, и аквариум разлетается вдребезги. Рыбка бьется среди стеклянных осколков, бессмысленно раздувая жабры. Только что ты был хозяином своей судьбы, исследователем тайн истории, сторонником здорового образа жизни и патриотом окружающей среды, ты вынашивал честолюбивые планы на будущее и твердо знал, что следующий Новый год будешь встречать на вулканическом острове Тенерифе, а потом хаос чуть-чуть, совсем слегка коснулся тебя своим безумным обжигающим дыханием, и стекло треснуло. Царь Вселенной лежит скрюченный в мусорном баке, смотрит на ползущие по небу облака и не может взять в толк, почему он еще жив. Объяснение могло быть только одно — пресловутая фандоринская удачливость, про которую отцу в детстве рассказывала бабушка Елизавета. Мол, ворожит мужчинам рода Фандориных некая благожелательная мистическая сила, приносящая чудесное избавление от всевозможных опасностей. У каждого Фандорина, как у пресловутой кошки, 9 жизней, а у некоторых, вроде деда Эраста Петровича, запасных жизней бывало и побольше, чем 9. Чушь, конечно. Фамильная легенда. То-то сэру Александру с выбором парома христиане повезло. А самому Николасу? Какая фантастическая, оскорбительная неудачливость! Нет ничего обиднее и нелепее, чем стать так называемой жертвой статистики. По статистике положено, чтобы с некоторым процентом населения происходили несчастные случаи. Условно говоря, чтобы кому-то на голову падал кирпич. Скажем, 0,1% живущих обязаны попасть в автокатастрофу, 0,001% обречены заразиться энцефалитом, а 0,1% на роду написано стать жертвой маньяка или психопата. Например, Николасу А. Фандорину, М.А. и Б.Т. Как говорят новые русские, ничего тут не попишешь. Так природа захотела. Самое тупое и бессмысленное — причитать. Ну почему я? Почему это случилось именно со мной? Почему сумасшедшего очкарика принесло именно сегодня? И именно в ЦАСД? Почему из всех посетителей он выбрал меня? То есть, разумеется, у всего, что происходит, если покопаться, обнаружится свое объяснение. Например, такое. На Николаса напал историк, имеющий пропуск в архив и потихоньку свихнувшийся среди этого депрессивного антуража. Возможно, у бедняги патологическая ненависть к 2-метровым блондинам в синих блейзерах. Именно такой 20 лет назад надругался над ним в пионерском лагере и нанес ребенку глубинную психическую травму. В обычной жизни он более или менее нормальный, а как увидит синий блейзер, впадает в агрессию. Сила у этого тщедушного очкарика поистине нечеловеческая, явно аффектного происхождения. Как легко он перекинул через себя 200-фунтового дылду. Или, что еще вероятнее, объект его обсессии — кейсы светло-шоколадного цвета. Ведь именно с кейса все и началось. Такой специфический патологический фетишизм. Господи! Кейс! Николас вскинулся, застонал, стал вылезать из глубокого узкого бака. Может быть, еще не поздно. Милиция! Здесь у входа дежурит милиция. Скорей! 3 часа спустя желто-синий милицейский УАЗик доставил густо намазанного зеленкой магистра к гостинице. Дело было дрянь. Психа в клетчатой рубашке на территории архивного городка отыскать не удалось. То ли пролез в подземные хранилища и где-то там, в нехоженных лабиринтах, спрятался, и тогда есть надежда, что рано или поздно вылезет наружу, либо же попадется кому-то из сотрудников на глаза. То ли сумел каким-то чудом проскользнуть незамеченным мимо постовых милиционеров на одной из 6 проходных, и тогда пиши пропало. Подавленная жертва статистики ехала в зеркальном лифте на свой 15-й этаж, и чтобы восстановить позитивный взгляд на жизнь, пыталась сочинить оптимистичный лимерик. Но выходило что-то мрачное, и опять, как в архиве, с членовредительской тематикой. «В конце концов, можно ведь взглянуть на случившееся и по-другому», — убеждал себя Фондорин. «Произошло истинное Божье чудо. Впору надевать рубище, вериги». И идти простоволосым по Святой Руси, по всему он должен был расколотить себе голову о кирпичи, размозжить грудную клетку о бетонный блок или повиснуть, пронзенный одним из торчащих арматурных прутьев. А вместо этого отделался несколькими царапинами. Наследственная удачливость, конечно, бред, но нельзя не признать, что упал он с крыши исключительно, просто феноменально удачно. Стало быть, аквариум уцелел, жизнь продолжается, а если жизнь продолжается, то значит, ее можно наладить и упорядочить. Первым делом произвести минимизацию понесенного ущерба. Позвонить в Барклайс, чтобы заблокировали похищенные кредитные карточки. И пусть переведут по Western Union некоторую сумму наличными. Не оставаться же без денег. Связаться с консульством. Понадобится временное удостоверение вместо паспорта. Сообщить в British Airways о пропаже билета. Пусть восстановят. Все? Нет, не все. Есть пропажа, которую не восстановишь. Завещание Корнелиуса. Словно заклятие нависло над этим листком старинной бумаги. Собственно, уже и не листком, а сколькими-то килобайтами информации в памяти компьютера. Самое обидное было то, что Николас даже не успел прочесть послание капитана фон Дорна. Только «память сия для сынка Микиты Егда». О чем память? Когда Егда? И почему там чуть ниже поминаются какой-то Алтына Рогожа? Неужели он теперь никогда этого не узнает? Что за фатальная нелепость? Может, сумасшедший очкарик наиграется своей добычей, да и выбросит ее? Описание кейса и всего содержимого у милиции имеется, отчаиваться рано. Он шел по длинному устланному ковровой дорожкой коридору к своему номеру 1531. Открыл дверь, остановился в тесной прихожей перед зеркалом. Ну и вид. Блейзер перепачкан звездкой и тополиным соком. Рукав надорван, 2 пуговиц не хватает, узел галстука съехал на сторону, рубашка вся в пятнах, а лицо... Мало того, что на щеках 2 намазанные зеленкой царапины, так подбородок черный, и в волосах застрял кусочек яичной скорлупы. Какая гадость! Умыться! Немедленно умыться, а потом под душ! Николас щелкнул выключателем, распахнул дверь в ванной и замер. На унитазе, закинув ногу на ногу, сидел давешний очкарик и приветливо улыбался остолбеневшему магистру.